В эфире Радио России. Южный Урал.
Вечерняя смена. Обсуждаем все, чем живет город и область. На радио Южный Урал.
Радио России Южный Урал, в студии Андрей Мухамадиев. По целому ряду причин ситуация в экономике в последние месяцы серьезно осложнилась. Все это создает дополнительную нагрузку на промышленные предприятия, в особенности крупные. Перед ними сейчас стоит вопрос сохранения объемов производства. Ну и не только эта задача. На недавней встрече в Союзе промышленников и предпринимателей профсоюзы подняли крайне важную тему сохранения численности коллективов и уровня зарплаты. Насколько продуктивным получился диалог у промышленников и представителей трудовых коллективов, сегодня поговорим с председателем Федерации профсоюзов области Олегом Якимовым. Олег Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот давайте начнем с чего. Какие отрасли могут серьезнее всего пострадать вот в момент этого кризиса? Да? Много ли таких предприятий у нас на Южном Урале?
Ну, вообще, в целом, вот по нашему мониторингу, который проводит Федерация профсоюзов, потому что мы видим в сфере промышленности, производства, розничных рынков, по большому счету, наверное, все отрасли подвержены вот этой вот непростой ситуации. В первую очередь, конечно, это промышленность, потому что большинство наших промышленных предприятий, они были задействованы и поставляли свою продукцию на импорт. Более того, мы сейчас смотрим, встречаемся с руководителями предприятий, с представителями собственников. Достаточно большая часть была импортных комплектующих. Мы видим, что даже в розничных рынках все мы видим повышение цен. Там это связано в том числе, ну, допустим, та же самая упаковка, да, она тоже была завязана на определенные импортные комплектующие. Угу. Машиностроение, автотранспорт. То есть, в принципе, достаточно большой сегмент был завязан именно вот на импортные комплектующие. И поэтому вот по тому, что мы видим, ну, коснется, ну, практически, наверное, каждого отрасли.
А главные, собственно, наши, так сказать, ведущие отрасли, там, металлургия, например, да, машиностроение, металлообработка, добыча полезных...
Металлургия, машиностроение, металлообработка, да, находятся, ну, как это говорится, на передовой, и они одни из первых ощутили вот эти вот последствия санкций, которые вводят в отношении нашей страны, ведь даже это видят и правительство, и в том числе на федеральном уровне, когда прошло совещание в Минпроме с представителями металлургии, металлообработки, где шла речь о необходимости ограничения нормы прибыли. Поэтому это, да, это, скорее всего, наверное, одна из первых отраслей, которые так чувствуют, учитывая, что тем более наш промышленный сектор и то, что Челябинская область является промышленным регионом, вот это вызывает определенную обеспокоенность у нас, у профсоюзов, вот в целом. Но мы регулярно встречаемся с промышленниками, но пока, по крайней мере, вот на сегодняшний день каких-либо серьезных действий либо предпосылок к сокращению персонала мы не видим, не отслеживаем.
Ну, давайте вот по сокращению поговорим. Какие у вас уже есть оценки по поводу того, как может развиваться ситуация, там, благоприятный, неблагоприятный сценарий, какое высвобождение потенциально ожидается, если вдруг, ну, не в лучшую сторону сложится ситуация?
Я не думаю, что будет большое высвобождение, потому что, ну, даже если мы посмотрим последний, там, 20-21 год, очень многие предприятия испытывали потребность в квалифицированных кадрах. Поэтому на многих предприятиях, на подавляющем, наверное, большинстве предприятий, как говорится, это лишнего персонала нет. Угу. Более того, предыдущие кризисы, очень многие предприятия шли по тому пути, что сокращали персонал, увольняли людей, рассчитывая на то, что когда ситуация стабилизируется, они этих работников примут заново. Сталкивались с тем, что за определенный период времени, там 2-3 месяца, работник либо находил уже новую какую-то работу, либо переквалифицировался, и поэтому восстановить и найти работника в случае улучшения ситуации было достаточно сложно. И поэтому предприятия, как говорится, многие научены вот таким вот горьким опытом, вот, и мы не предполагаем, что будут какие-то большие сокращения.
Вы знаете, многие предприятия в момент кризиса, они начинают варьировать свое положение на рынке, да, выбирать другие ниши. Наверняка многие занимаются тем, что меняют квалификацию своих сотрудников, переобучают, а не просто сокращают количество персонала. Вот в этом случае, когда предприятие идет на переобучение, да, там какая-то поддержка со стороны профсоюзов бывает?
Это поддержка со стороны органов власти, она была и в предыдущие годы, и в этот 22-й год тоже идет речь о том, чтобы поддерживать предприятия, которые направляют работников на переобучение, на повышение квалификации. Поэтому это здесь больше профсоюзы в этом деле не участвуют, это работодатели и с поддержкой органов власти.
А в момент кризиса какой вариант предпочтительнее, вот с вашей точки зрения, это сокращение сокращение зарплат или сокращение коллективов. Вот мы знаем, что собственникам предприятий при снижении объемов производства приходится как-то между этими параметрами выбирать либо одно, либо другое, потому что объем дохода сужается, прямо скажем.
Здесь нужно смотреть, действительно ли сужаются объемы доходов у работодателей. Наша позиция – это сохранение занятости и, как минимум, сохранение того дохода, который есть, а в идеале, конечно, повышение заработной платы, повышение доходной части. Потому что мы видим рост цен на товары первой необходимости. Для того, чтобы минимально работнику выживать и обеспечивать свои какие-то минимальные потребности, ему сейчас нужно значительно большее количество средств. Для того, чтобы обеспечить восстановление рабочей силы, работнику нужно в настоящее время, по нашим подсчетам, мы проводили исследования с помощью Уральского социально-экономического института, там сумма около 30-35 тысяч. То есть это тот самый минимум, который необходим человеку для такой нормальной жизнедеятельности. Поэтому мы полагаем, что и наш призыв к работодателям о том, чтобы сохранить персонал и проиндексировать, увеличить заработную плату. Тем более мы видим, что по итогам 2021 года, мы это рассматривали на прошлой неделе на областной трехсторонней комиссии, в целом итоги социально-экономического развития и экономической деятельности предприятий в 2021 году, они очень и очень позитивные.
Мы можем говорить, что предприятия накопили своего рода жирок для того, чтобы сейчас трудное время каким-то образом поддержать коллективы, индексировать, может быть, зарплату. Там понятно, что потребительский индекс инфляции, он там растет от 5 до 20, как посчитать, процентов, поэтому просто для выживания многих сотрудников тех же предприятий необходима такая индексация.
Необходимо, да, полностью это поддерживаем. Если мы посмотрим данные официальной статистики за 2021 год, прибыль предприятий в Челябинской области выросла в 2 раза. И в 16 раз покрывает имеющиеся убытки. То есть, в принципе, рост достаточно серьезный. Минэкономразвитие нам докладывало, что результаты социально-экономической деятельности в Челябинской области по итогам 2021 года лучше даже, чем 2019 и 2020 год. То есть, в принципе, мы говорим, это не только крупный средний бизнес, но и по многим показателям в сфере малого бизнеса результаты экономической деятельности, они в 2021 году лучше, чем в 2020 и в 2019 году. Поэтому мы говорим о том, что полагаем, что у подавляющего большинства предприятий есть за счет чего поддержать работников. Угу. Более того, мы вопросам роста заработной платы уделяем достаточно серьезное и постоянное внимание. И на нашей областной трехсторонней комиссии, в которую входят и промышленники, и представители власти, и профсоюзы, рассматриваем вопросы заработной платы. И приглашаем конкретно предприятия, которые не повышают, либо там уклоняются от повышения заработной платы. Да, как показывает практика, когда они получают приглашение на трехстороннюю комиссию, у них почему-то изыскиваются средства для повышения и роста заработной платы. То есть мы сейчас можем в общих чертах анализировать финансово-экономическую деятельность предприятия и можем говорить, есть у него средства на это или нет. А закон предусматривает, что обязательно по индексацию заработной платы. А если нет возможности, то уже с профсоюзом обсуждать, когда и на какой процент он повысит эту заработную плату.
Широко заявляется, что субъектом экономики будет оказываться поддержка на государственном уровне. Уже ясно, кому правительство и как собирается помогать? Может быть, идут навстречу тем, кто готов что-то индексировать, ту же зарплату, и снижают, например, налоги или что-то в этом духе?
Комплекс мер бизнеса, малого, крупного, среднего бизнеса на федеральном уровне, на областном уровне, он постоянно пересматривается. И вот даже на том заседании Союза промышленников и предпринимателей, где присутствовал и я присутствовал, и губернатор говорил о том, что чуть ли не в ежедневном режиме и на федеральном уровне, и на областном уровне рассматривается. Новые меры для поддержки бизнеса. Наша задача профсоюзов, мы это всегда говорим о том, чтобы настаивать, что меры поддержки в первую очередь оказывать социально ориентированному бизнесу. Тот бизнес, который сохраняет трудовые коллективы, тот бизнес, который выплачивает и повышает заработную плату и платит налоги. А социально ориентированный бизнес – это бизнес, где есть представители сторон социального партнерства, где есть коллективный договор. То есть мы сейчас про это и говорим. Помогать тому бизнесу, который находится в белом секторе, и бизнесу социально ориентированному. У нас зачастую есть предприятия разной численности, и малые, и средние. Есть даже несколько крупных предприятий, где, по той информации, которой мы обладаем, не всегда выплачивается заработная плата в белую. Так если она не выплачивается в полном размере официально, то это предприятие уходит от налогов. То есть оно, значит, и налоги платит в меньшем размере. Так почему мы должны ему помогать? Я думаю, что за счет федеральных и областных средств меры поддержки должны осуществляться только социально ориентированному бизнесу.
Ну, вы знаете, вот если крупные предприятия профсоюз как-то проконтролировать может, поскольку ну, у вас там есть и первичные ячейки очень часто, и существуют коллективные договоры, в которых прописана, вот, так сказать, трехсторонняя позиция, да, власти, промышленников и профсоюза. А вот что делать с малым и средним бизнесом, где, например, профсоюз может быть и никак и не представлен?
Действительно, малый и средний бизнес – это ну, территория, так скажем, где не так часто и не так массово представлен профсоюз. По большому счету, да, крупный бизнес, бюджетный сектор – там достаточно массово представлены профсоюзные организации. И вот на этих предприятиях система контроля, общественного контроля, система урегулирования вопросов в случае напряжения ситуации, каких-то возникновения спорных ситуаций, она есть. То есть есть профсоюзы, мы отслеживаем, пытаемся на первом этапе в результате договоренности между профсоюзом и работодателем урегулировать конфликт. Если нет, у нас есть возможности договоренности с прокуратурой и Государственной инспекцией труда. Малый сектор и частично малый бизнес, и частично средний, там, да, там профсоюзы мало представлены. И там, получается, зачастую работники предоставлены сами себе. И там, с учетом того, что нет организованной коллективной силы, которая может противостоять работодателю и направить его в нужное русло, там, да, там зачастую есть произвол. И в этих случаях мы всегда говорим и работникам, когда встречаемся с ними, работающим в сфере малого и среднего бизнеса, что здесь зависит только от вас. Насколько вы, работники, готовы терпеть такое отношение со стороны работодателя. И у нас есть уже примеры, когда в малом секторе бизнеса создаются первичные профсоюзные организации, вот, и через профсоюзы защищаются их права. Если там нет первичной профсоюзной организации, то здесь можно обращаться в Федерацию профсоюзов для создания профсоюзной организации. Мы готовы на себя взять все организационные процедуры и контакт с работодателем. Если нет, то здесь уже работник самостоятельно обращается либо в Государственную инспекцию труда, либо в прокуратуру.
Ну, вы знаете, вот и в малом, и среднем бизнесе там бытует такое мнение, что как только ты попытаешься отстаивать свои трудовые права, в том числе и с помощью профсоюзов, то тебя немедленно просто возьмут и выкинут за пределы предприятия, и ты больше туда доступа ну, не будешь иметь, и, конечно, работать на этом предприятии ты никак не сможешь. Насколько сложно вообще создать ячейку на вот таком предприятии профсоюзную?
Создать ее несложно, то есть достаточно инициативы и желания трех человек. То есть по закону, когда есть три человека, есть инициатива и желание создать профсоюзную организацию, достаточно вот этих трех человек. Создали профсоюзную организацию, Федерация профсоюзов поможет, возьмет на себя все организационные вопросы, и все, профсоюзная организация на этом предприятии уже есть. Действительно, есть такие, так скажем, ретивые работодатели, которые в случае создания профсоюзной организации, или там даже и по проявлению инициативы создание первички предпринимают все для того, чтобы уволить работника. Но уволить работника все равно не так просто, потому что есть трудовой кодекс и есть основания для увольнения. Это раз. И второе, ну, у нас были случаи, когда профсоюзных активистов увольняли, мы восстанавливали некоторых даже там, по два, по три раза. То есть, а это все финансовые затраты для работодателя. Ну и еще один момент. Сейчас, как говорится, нет большого количества людей высокой квалификации, которые, как говорится, стоит за забором. Да? То есть сейчас работодатели, они все равно испытывают потребность в квалифицированных кадрах. И вот так просто работодатели квалифицированными кадрами не разбрасываются. Ну и у нас есть меры применения административной ответственности к тем работодателям, которые нарушают трудовое законодательство и выгоняют работников. А в том числе и финансовые. Это если работника незаконно уволили, восстановили, это же выплата и вынужденного прогула, и морального вреда.
Ну, мы, честно говоря, с вами наверняка не первый проживаем уже кризис в экономике и видим, что не каждый предприниматель, особенно в малом и среднем бизнесе, выбирает такую стратегию, щадящую по отношению к коллективу. Да, очень часто довольно жесткие решения принимаются. А вообще у профсоюза есть силы противостоять вот таким собственникам, таким предпринимателям, таким руководителям, когда они идут, так сказать, что называется, по спинам своих сотрудников, да, по головам?
Ну, профсоюзы, ну, во-первых, это самая массовая организация, то есть нас в Челябинской области около 500 тысяч членов профсоюзов. У нас есть и правовая, и техническая инспекция, то есть на тех предприятиях, где работают члены профсоюза, мы можем выйти и проверить соблюдение трудового законодательства, законодательства в сфере охраны труда. У нас есть соглашение с Государственной инспекцией труда и прокуратурой. То есть, если есть нарушение трудового законодательства, мы обращаемся, проводится проверка, штрафуют данного работодателя. Более того, сейчас очень многие предприятия, работодатели разной сферы достаточно большое внимание уделяют своему имиджу. У нас есть определенные наработки, как, ну, образно говоря, если работодатель не уважает работников, да, то мы можем в информационном плане, ну, создать негативный имидж данному работодателю, что, в принципе, тоже достаточно большие имиджевые потери, да, и в том числе и, возможно, и финансовые потери. Поэтому зачастую, ну, работателям лучше уважать работников и трудовые права работников. Ну, и их право на создание профсоюза.
И в то же время это же наверняка осложняет взаимодействие с органами власти еще, если человек, так сказать, относится таким образом к профсоюзному движению, да?
Ну, мы же видим, что особенно в этой ситуации нынешний президент говорит о чем? О необходимости внимания к доходам работников. И президент обозначил, что планируется и рост минимального размера оплаты труда, и индексация социальных выплат. Мы видим, у нас в Челябинской области правительство, губернатор тоже уделяет внимание социально-экономическому положению работников. Поэтому с учетом общей ситуации, которая складывается и на федеральном, и на областном уровне, действительно, работатель выбиваться из этой вот системы поддержки работников и внимания к чеку труда, ну, это неправильно.
Не всегда, наверное, каждый может оперативно узнать, как обратиться в профсоюзы. У вас сейчас есть какие-то такие мобильные форматы обращения? Ну, я не знаю, например, зайти там на страничку в интернете или, может быть, в соцсетях. Может быть, у вас какие-то горячие линии есть, чтобы люди сообщали вам, что происходит на предприятиях?
У нас налажена система обратной связи. Мы представлены в социальных сетях, ВКонтакте, в Телеграме. На нашем сайте есть рубрика обратной связи, где могут сообщить о нарушении трудовых прав работников. У нас есть горячая линия, номер я могу озвучить, это 8-909-085-09-77, на который могут позвонить и сообщить о нарушениях трудовых прав работников со стороны работодателя. Мы оперативно на это реагируем. Там, где есть возможности, используем свои ресурсы внутренние, это профсоюзные, как я сказал, правовую инспекцию, либо возможности государственной инспекции труда, прокуратуры, органов власти.
Ну что ж, спасибо за развитием ситуации на рынке труда. Следим вместе с председателем Федерации профсоюзов области Олегом Якимовым. Спасибо за интервью. Будем держать руку на пульсе.
Спасибо.
Радио России. Южный Урал. Реклама.
Фабрика Митрофанова. Стирка ковров.